Глава первая. Снаружи оказалось неожиданно светло. Стоял полдень, солнце сияло в зените. Мы находились в руинах города, посреди обширного кратера. В его центре торчала черная с голубыми прожилками конструкция, из недр которой я только что выбрался. Больше всего эта штука походила на огромное треснутое яйцо, наполовину ушедшее в землю. Оно казалось чуждым и необычным, не вписывающимся в окружающий пейзаж. Голубые линии узоры, будто живые существа, расползались около яйца, уходя в землю пульсирующими венами. В воздухе парило множество больших и маленьких каменных обломков, окруженных тем же неярким голубоватым сиянием. За обугленным краем воронки виднелись полуразрушенные иглы небоскребов, зеленые, от оплетавшей их растительности. Стало ясно, что обнаруживший меня отряд людей попал меж двух огней. Те, что выбрались из яйца, вели бой со странным существом. Оно было похоже на длинную и очень быструю скалопендру, многоглазую и многоногую хищную сороконожку гигантских размеров. Люди на ее фоне выглядели маленькими. Они стреляли в упор, но оружие, казалось, не причиняет чудовищной твари никакого вреда. Многосоставное тело скалопендры было заковано в сплошной серо-голубой хитиновый панцирь. Она двигалась и атаковала, то свиваясь в упругое кольцо, то стремительно скользя вокруг на шипастых черных конечностях. На ходу чудовище молниеносно схватило одного из противников, не обращая внимания на блеск клинка в его руках. Спустя секунду человек оказался в острых жвалах, был мгновенно перекушен пополам и с воплями отправился в утробу скалопендры. Рамочка, пометившая тварь, была багровой и мигающей. Информации она сообщила немного.
Неизвестно. Неизвестный вид аморфа. Неизвестно. Ранг опасности красный. Смертельный.
У людей не было никаких шансов выжить. Крики и стоны, разрываемых на части, не могла перекрыть даже беспорядочная пальба. Сороконожка меньше чем за минуту расправилась еще с тремя, используя зазубренные конечности и удары гибким шипастым хвостом. Она плевалась дымящимся ядом, мгновенно разъедавшим защитное снаряжение бойцов. Трое уцелевших, сомкнувшись каким-то образом, сумели отпугнуть тварь, перегородив ей путь стеной огня. Под его прикрытием они побежали к обугленному краю кратера, махая руками в сторону черной точки, показавшейся над разрушенными иглами зданий. Точка стремительно увеличилась в размерах, жужжание превратилось в грозный рокот, и над кратером появилась тупоносая летающая машина. На ее коротких крыльях под кругами заключенных в обод пропеллеров засверкали вспышки огня. Трассирующие очереди отбросили скалопендру, заставив ее громко, яростно зашипеть. Следом от летательного аппарата отделились две крутящихся дымных струи, прянувших в сверкнувшее чудовище. Монстра скрыли клубы огня, дыма и взметнувшейся земли. Под прикрытием взрыва трое уцелевших бойцов ухватились за сброшенные сверху канаты и поспешно исчезли в утробе корабля. Винтокрыл взмыл вверх, разворачиваясь на ходу. Он явно торопился уйти с места схватки, но не судьба. Над нами стремительно мелькнула огромная тень, на мгновение накрывшая весь кратер, а затем стал виден и ее обладатель. Исполинская птица, размерами превосходящая винтокрыл, так же, как орел превосходит голубя. Она обрушилась сверху, когтистой лапой схватила летающую машину, мгновенно смяв и повредив пропеллер и обшивку. Крутящиеся лопасти, ломаясь с треском, полетели в стороны, но они, видимо, успели задеть гиганта. Птица с трубным криком отпустила добычу. Потерявший управление винтокрыл с размаху рухнул вниз. Ударился о разрушенный остов многоэтажного здания, подняв тучу пыли, и исчез за видимым краем воронки. Спустя мгновение оттуда донесся взрыв. Столб черного дыма поднялся в небо. Птица, издав вопль победы, взмыла вверх, ее тень снова полностью накрыла нас. Моя информационная поддержка на мгновение отметила ее сияющим золотым контуром.
Рух. Уникальный устойчивый вид аморфа. Неизвестно. Ранг опасности золотой. Невозможный.
Скалопендра, шипя, быстро уползала прочь, оставляя за собой слизистый дымящийся зеленоватый след. Она явно опасалась нового врага. Птицы, для которой даже такой монстр был лакомым червячком на закуску. Я же обследовал место сражения, изучая уцелевшие тела и их фрагменты. Живых не было. Большинство людей были разорваны на части. Их странные технологичные доспехи и оружие были необратимо повреждены в схватке.
Мёртвый человек, источник не обнаружен. Степень сохранности тела 24%. Тело модифицировано миоэлектрическими усилителями. Слабый источник обнаружен. Тип энергии – ЦИ. Степень сохранности тела – 43%. Мёртвый человек, слабый источник обнаружен. Тип энергии – РА. Степень сохранности – 96%. Начать процесс инкарнации.
Последний был молодым человеком, скончавшимся всего несколько минут назад. Его шлем был разбит, стали видны залитые кровью короткие светло-русые волосы и правильные черты лица. Оценив ситуацию, я понял, что он является наиболее подходящим кандидатом.
Инкарнация инициирована. Внедрение в источник. Захват биоэнергетических каналов. Восстановление повреждений организма. Инкарнация успешно завершена. Расход энергии 500 азур. Общее количество 500 из 1000.
Потирая голову, я осторожно поднялся. Сделал несколько шагов. Управление новым телом давалось легко. Мышечная память и моторика организма воспроизводили все необходимые движения. И мгновенно я почувствовал огромную перемену. Открылась обширная гамма ощущений. Я больше не был бесплотным и бесстрастным существом. Какая-то его часть притаилась внутри, но теперь я жил, мог чувствовать и испытывать эмоции. Включился инстинкт самосохранения. Нужно было бежать. Раненая скалопендра уползла, но явно недалеко. В небе кружила исполинская птица. В зловещем чёрном яйце, возле саркофагов Криосна, оживали инфицированные чёрной жидкостью тела людей. Я не знал, что это, но чётко ощущал смертельную угрозу. Чем скорее я уберусь отсюда, тем выше шансы выжить. Добежать до края воронки и перебраться через невысокий, будто спёкшийся бруствер, было несложно. Под ногами захрустел мусор и осколки стекла. Кратер окружали завалы, состоящие из обломков рухнувших зданий. Я бросился в просвет между ними. Вовремя. Оглянувшись, увидел, как с другой стороны воронки показались дрожащие усики антенны любопытной скалопендры, явно почуявшей движение. Это был город. Вернее, это когда-то был город. Теперь от него мало что осталось. Улица, на которую я попал, оказалась завалена разбитыми, изуродованными автомобилями. Ржавые, перевёрнутые, громоздившиеся друг на друга. Они заполнили пространство между стенами полуразрушенных домов. Здания выглядели мёртвыми, давно покинутыми людьми. Нижние этажи покрылись мхом и зелёными гирляндами вьющихся растений. В чёрных провалах окон завывал ветер. Дорожное покрытие растрескалось. В трещинах уверенно росла трава. Прямо сквозь соседний автомобиль, приподнимая его над дорогой, проросло деревце. Сколько времени назад был заброшен этот город? Что здесь произошло? Я не понимал, где оказался и что происходит вокруг. Более того, на ходу мучительно пытался вспомнить, кто я, как меня зовут, что это за место и как я здесь очутился. И не мог. Пустота, наполненная какими-то обрывками незначительных деталей. Я ничего не помнил. Вообще ничего. Последнее осознанное воспоминание — освобождение из саркофага, бесплотное парение в воздухе и поиск подходящего тела. Это казалось неправильным, будто у меня отняли часть чего-то несоизмеримо важного. Так не должно было быть. Но так было. Стараясь не поднимать шума, я бежал вдоль покрытых мхом оцаревших стен. Куда? Инстинкт самосохранения гнал прочь от яйца в кратере и чудовищной скалопендры, за несколько минут растерзавший хорошо вооружённый отряд. Нужно было уйти подальше, найти укрытие и попытаться разобраться в происходящем. Разруха и упадок царили повсюду. Потускневшие сорванные вывески, редкие осколки стекла в витринах, заплетённые паутиной тёмные провалы окон. Сколько же времени должно пройти, чтобы превратить городские улицы в подобие лесных опушек. Вездесущий ковёр растительности опутывал вспученные мостовые и этажи истерзанных домов, карабкаясь к солнцу. Многие здания выглядели так, словно над ними поработало не только время, но и звено боевых винтокрылов. Огромные выщербленные провалы, целиком обрушившиеся этажи. Я перепрыгивал через горы мусора и осыпи развалившихся стен. Протискивался между опрокинутыми ржавыми скелетами автомобилей. Далёкое хриплое карканье нарушило тишину. С просвечивающего остова одной из многоэтажек поднялась туча птиц. Птиц? Я не мог точно разглядеть чёрные точки, закружившиеся вокруг разрушенной свечки. Но кольнуло нехорошее предчувствие. Слишком быстро и слишком целенаправленно двигались эти птички, явно полетевшие в моём направлении. Ещё немного, ещё чуть-чуть. Я искал путь в лабиринте ржавых авто, многие из которых выглядели смятыми и раскуроченными, как в торопях вскрытые консервные банки. И остановился перед разломом, вздыбившим дорогу торосами асфальта. Обойти его не представлялось возможным. Разлом пересекал улицу, пополам разрубал разрушенное здание и тянулся в обе стороны, насколько хватало глаз. Резкий пронзительный крик птиц и хлопанье крыльев слышались всё ближе. Твари всё же направлялись ко мне, и это не предвещало ничего хорошего. Нужно было срочно искать укрытие. Первые этажи не годились, они почти все зияли громадными провалами. Я бросился к ближайшему узкому проходу, перегороженному опрокинутым на бок автобусом. За ним нашлась ведущая наверх ржавая пожарная лестница, у одной из металлических площадок которой виднелась дверь. Подёргав конструкцию, я начал осторожно подниматься по прогибающимся ступеням. За дверью оказался тёмный коридор, дохнувший запахом сырости и плесени. Света было немного. Он проникал сюда сквозь щели и дыры рухнувших перекрытий. Облезлые стены, россыпь хрустящего мусора на полу. Я целенаправленно миновал несколько коридоров. Слегка мелькнул провал лифтовой шахты. И очутился в заброшенном человеческом жилище. Дверь вырвали с мясом давным-давно, беспощадно изуродовав проём. Внутри царила полутьма. Под ногами хлюпали чёрные затхлые лужи. Высились груды обрушившейся штукатурки и непонятного гнилого мусора. Стены покрылись плесенью и голубым мхом. В углах колыхались заросли длинных полупрозрачных грибов. Оглушающий грай, похожий на визг циркулярных пил, раздался совсем близко. Успев краем глаза зацепить мелькнувшие в дырах окон чёрные крылатые силуэты, я рухнул на пол. Показалось или нет, но птицы были размером с крупную собаку. Ничего себе. Стая пронеслась где-то совсем рядом. Я видел мелькающие на полу тени. Слышал громкое хлопанье крыльев. Сомнений не осталось. Они явно испытывали ко мне гастрономический интерес. Могут ли птицы проникнуть внутрь здания? Я надеялся, что большой размах крыльев не позволит им влететь через выбитые оконные проёмы. И напрасно. Одна из них с шорохом и яростным воплем протиснулась в окно, заметалась внутри помещения. Мимо меня промелькнуло серо-сизое веретенообразное тело. Ударилось в противоположную стену, тут же развернулось ко мне. Птичка была мне по пояс. Длинный клюв и трёхпалые когтистые лапы выглядели устрашающе.
Молодой птар. Устойчивая форма аморфа. Стайная разновидность. Ранг опасности – зелёный. Незначительная угроза.
Ничего себе незначительная. Секунду мы смотрели друг на друга. А затем птар, или как там его, ринулся на меня как таран. Я едва успел отшатнуться в сторону. Жёсткое оперение оцарапало лицо. Когти скрежетнули по стенам, оставляя на них нехилые борозды. Но размеры птицы сейчас работали против неё. Размах крыльев не позволял развернуться. Она опять врезалась в стену и бешено заметалась, попав в западню. Я только сейчас понял, что у меня есть оружие, даже два. Нож в пристёгнутых к бедру ножнах и пистолет, который прежний владелец тела так и не выпустил из рук. Уходя оттуда, я машинально спрятал его в кобуре-футляре, удобно сделанной под правую руку. Прежняя моторика тренированного организма действовала на уровне рефлексов, и это не могло не радовать. Пальцы привычно сомкнулись на отполированной рукояти, словно пожимая руку старого друга. Большой привычно проверил, утоплен ли предохранитель, указательный мягко коснулся спускового крючка. Пистолет был необычно сбалансирован. Я подхватил его левой рукой под массивный толстый ствол. Выстрел получился почти бесшумным и не дал отдачи. Он отбросил Птара в угол, взметнув тучу перьев. Гневно вереща, монстр пополз ко мне, со скрежетом царапая когтями пол. Я выстрелил еще раз. Другой, третий. Птица все не унималась, пытаясь дотянуться до меня, хотя за ней уже тянулась широкая багровая полоса. Наконец-то. Пришлось не меньше 10 раз нажать на спусковой крючок. Живучая тварь остановилась, замерла, издав последний душераздирающий вскрик. Сдохла. Вокруг тела тут же начала расплываться темная лужа. Ничего себе, птичка! В длинном раскрытом клюве виднелся ряд зубов. Голенастые трехпалые лапы покрывала серая чешуя. Осматривая, я пришел к выводу, что птар больше напоминал птеродактиля, нежели обычную птицу. Перья длиной с мужское предплечье. Краем опахала можно оцарапаться. А стержень жесткий и крепкий. Заточить его, и выйдет отличный дротик. Сородичи птара с клёхотом продолжали носиться где-то совсем близко. Внезапный оглушающий крик, похожий на карканье птаров, но перекрывший их, как рык льва, перекрывая тявканье шакалов, заставил вздрогнуть. Подобный звук могла издать только гигантская глотка. Я торопливо отполз под защиту перегородки, приподнялся, прижимаясь спиной к холодной скользкой стене. Трубный вопль повторился ближе. Затем я ощутил, как вздрогнул пол, словно здание слегка толкнул великан. В оконном проеме мелькнули обломки, посыпавшиеся с высоты. Еще толчок, снова крик, хлопки огромных крыльев, звуки и вибрация исходили сверху, будто на здание приземлилось исполинское существо. Наверняка тот самый рух, схвативший винтокрыл и разбивший его, как ребенок, пластиковую игрушку. Против такой огромной твари у меня не было ни малейших шансов. Я с трудом представлял, что вообще может повредить такому гиганту. Недаром даже скалопендра сбежала, как только он появился поблизости. Вариант один — затаиться и ждать. Внутрь помещения рух проникнуть сможет, только если разберет его по камешку. Но что-то подсказывало, что он не будет связываться с такой незначительной добычей, как я. Подождем. Я перевел взгляд на мертвую птицу в полуметре от меня, и ее снова оконтурила синяя информационная рамочка дополненной реальности.
Мертвый птар, неизвестно.
Я прищурился, сосредоточившись на мигающих вопросительных знаках, вписанных в треугольник, и тут же всплыла подсказка.
Внимание! Заберите накопленный аморфом азур и генетический материал. Для поглощения прикоснитесь к телу.
Ага. Вот так это и работает. Мысленное управление. Всплыл очередной обрывок памяти. Раньше я явно имел дело с подобными интерфейсами. Я послушно прикоснулся к жесткому крылу, и в мою ладонь прыгнул небольшой голубоватый шар. Впитавшийся в кожу с приятной щекоткой, а новая иконка, появившаяся над трупом птицы, сообщила.
Получено 210 азур. Общее количество — 1000 из 1000. Накоплено критическое количество энергии азур. Сбор остановлен. Создать нейросферу.
Вслед за голубым шаром последовала призрачная зеленая искорка, похожая на восьмерку. Она чуть кольнула ладонь, проникая внутрь. Что за чертовщина?
Получен геном птара.
Сверху вновь прозвучал хриплый вопль. Показалось, что он наполнен досадой. Здание опять вздрогнуло, донеслось хлопанье крыльев. Судя по внезапному порыву ветра, заставившего взметнуться каменную крошку на подоконниках, рух был настоящим чудовищем. Его мелкие сородичи исчезли, напуганные прибытием более крупного хищника. Я несколько минут чутко прислушивался, но опасность, кажется, миновала. Рух улетел, других звуков тоже не было. Можно немного передохнуть и начать разбираться, что же здесь все-таки происходит. Итак, первое. Это не мое тело. С помощью таинственной инкарнации я вселился в тело мертвеца, молодого парня, только что погибшего в схватке с неизвестным видом аморфа. Вселился или оживил? Пульс прощупывался, сердцебиение имелось, температура тела была нормальной для живого существа. Второе. Я появился из черного саркофага, инопланетной криокапсулы, вероятно, упавшей с небес, из космоса. Иначе откуда такая воронка вокруг яйца? Там же, очевидно, и осталось мое прежнее тело, инфицированная неопознанной черной субстанцией. Что она такое? И как прежний я там оказался? Третье. В первоначальном состоянии я был бесплотен, невидим и не испытывал эмоций, озабоченный лишь одной целью — найти подходящего носителя для новой инкарнации. Вопрос — кто я? Я вообще человек? Ни на один из поставленных вопросов у меня не имелось ответа. Я не помнил. Не помнил ничего. Память казалась чистым листом. Я вспомнил по мере необходимости, что такое космос, интерфейс, криокапсула или пистолет, но понятия не имел, откуда это знаю. Как меня зовут? Кто мои родители? В каком году родился? Какой сейчас год? Как я оказался здесь? И вообще, где я? Чистая, звенящая пустота. Одно подспудно чувствовал точно, на уровне клеточной памяти. Я живой и принадлежу к человеческому роду. И судя по тому, что мир и предметы кажутся мне знакомыми, так было и раньше. Возможно, разобраться поможет интерфейс. Я сосредоточился, интуитивно пытаясь вызвать его. Если имелись иконки дополненной реальности с описанием и подсказками, значит, существует и общее управление интерфейсом. И оно появилось. Передо мной замерцал полупрозрачный прямоугольный экран, вызванный усилием мысли. Кажется, это называлось мнемоуправление или нейроуправление. Ладно, не суть. Сверху светилась длинная горизонтальная шкала, обозначенная как азур. Голубовато-льдистая полоска была залита полностью, на всю тысячу делений. Под ней изящная петля восьмерки, одновременно похожая на знак бесконечности и на символ ДНК, сложенный из множества крохотных пустых сфер. Рядом виднелись четыре иконки — статус, способности, трансформация и информация. Стилизован был такой спартанский интерфейс настолько убийственно изящно, что сразу пришла мысль о целом институте яйцеголовых, тщательно полировавших разработку. Итак, начнем, пожалуй, с самого первого.